Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Прежде чем перейдем к новостям и к нашим сюжетам и темам нашего журнала, я вам хочу сказать, что был я в командировке в Минске. Провели мы там очень полезную, очень позитивную вместе с минскими журналистами и региональными белорусскими журналистами конференцию, круглый стол, который посвящался информационной безопасности наших стран. Мы, конечно, не знали, что тут будут так события разворачиваться, но, может, слегка и предчувствовали, потому что оказалось, что все, о чем мы говорили, нам очень пригодится. Сверяли мы там часы, смотрели на то, как мы будем работать в случае общих информационных опасностей и так далее. Это все очень позитивно, и вовремя мы там это дело провели. Вместе с Белорусским союзом журналистов и Союзом журналистов России, и с видными экспертами, как с российской, так и с белорусской стороны. Я должен был, конечно, рассказать вам про нашу конференцию, а как же без нее, друзья сибры провели конференцию, но, конечно, не об этом будет у нас речь. А о чем? Слово я предоставлю Вадиму Францевичу Гигину. Он руководит Белорусским обществом знания сейчас, а вообще ученый, философ, журналист, публицист. Вы его хорошо знаете. Вадим Францевич, вам слово. С чего начнете?
Ну, давайте с Конституции, поскольку на самом деле нельзя, чтобы какие-то вот военные действия, острые ситуации, они оттеняли запланированные мероприятия, как говорится, таких ситуациях. Президент Александр Лукашенко, ага. Никакой чрезвычайщины. Нужно просто, чтобы каждый делал свое дело.
Я футболку вспомнил сразу, знаменитую.
Конституцию мы готовили давно, работали с людьми. И здесь я вам прямо скажу, ну уж хотите, да. Как воспринимайте. Да. Но это та ситуация, когда запланировано, исполнено на 100%. Ага. Ну, во-первых, сами изменения, они носят очень важный характер. Они серьезно модернизируют нашу политическую систему. Республика остается президентской, но вот уже некоторые политологи дают такие оценки, что и с характером народно-представительским.
Да, да, безусловно.
Это прежде всего речь идет о Всебелорусском народном собрании, уникальном органе народного представительства. Ну, чтобы не растекаться мыслью по древу и подробно не читать лекцию на тему, что такое Всебелорусское народное собрание, скажу, что это такой институт гражданского общества, который мы вводим в конституционное правовое поле, даем ему достаточно серьезные полномочия, в том числе и контроля над властью, и все это очень четко прописано. Вот здесь очень важно, что мы это прописываем на правовом уровне, поскольку, знаете, зачастую некоторые наши западные коллеги пытались превратить гражданское общество в такую серую зону манипулирования властью и общественным мнением. Вот такое облако в штанах. Вот некое гражданское общество, некий набор некоммерческих каких-то вроде как организаций, которые вроде как непонятно откуда получают финансирование. На самом деле все понятно. Финансирование не получается из-за рубежа, и используется как такое оружие, направленное против нашего общества. Естественно, чтобы этого не было, нужно гражданскому обществу дать голос, дать право, дать силу, четко это все прописать, и именно эту функцию выполняет Всебелорусское народное собрание. Очень важна была дискуссия и по поводу идеологической составляющей Конституции. Это наши традиционные ценности, памяти о Великой Отечественной войне, целый ряд других аспектов. И я хочу сказать, что по всем этим основным направлениям в Беларуси развернулась большая дискуссия. И она оказалась заметной. И вот мне, в частности, вы упоминали об обществе знаний, довелось выступить в качестве, ну, наверное, основного организатора площадок дискуссионных. Мы этот проект назвали «В режиме правды». Финал его прошел примерно за неделю до Конституции во Дворце спорта в таком новаторском режиме, где мы показали различные способы донесения информации до людей. И все эти усилия, вся эта работа, она привела к тому, что интерес общества к референдуму оказался очень высок. Большая явка еще на досрочном голосовании. Все это видели, никто это не может отрицать, это правда. Люди голосовали, голосовали так, как они видят. Явка превысила 78%. За изменение и дополнение проголосовало 82,86 избирателей. А вот если вообще брать от всех граждан, имеющих право голоса, да, кто пришел и не пришел, даже вот если вот в этот полный списочный состав учитывать, это больше 2/3 проголосовало за Конституцию. Причем какой парадокс, Владимир Константинович, здесь? За изменение и дополнение Конституции, которую как бы предложил президент вместе с Конституционной комиссией, голосовали в том числе и те, кто в 2020 году выходил на протесты на улице. Ну, вот люди одумались, и они хотели, человек действительно искренне хотел перемен, не хотел там участвовать в каком-то государственном перевороте. Вот для него возникла возможность, возник шанс свой голос отдать. С другой стороны, против изменений и дополнений голосовали некоторые наши сограждане, которые являются сторонниками Александра Лукашенко, но при этом они выступали против ограничения президентской власти, против некоторых изменений. Но это лишний раз показывает, что конституционный строй дает возможности для самых различных точек зрения, представленных в нашем обществе, и само обсуждение, и день референдума, и досрочное голосование. Прошли, ну вот честно вам скажу, в такой атмосфере гражданского подъема это было очень важно. И, конечно, обезоружило противников. Те, кто бежал за границу, они долго не могли определиться с тактикой. Бойкот провалился, альтернативная конституция не вызвала никакого интереса, который ими разрабатывалось. Они могли определиться, как сорвать этот референдум. То там крестики ставить, то один крестик, то два крестика, то еще что-то сделать. И нужно сказать, что, безусловно, безусловно, этот референдум, он, ну, стал этапным, веховым и открыл такой новый период в развитии Беларуси, в нашей политической истории.
А можно сказать, Вадим Францевич, что вот мы с вами внимательнейшим образом и в радиожурнале, и вообще по жизни, что называется, по дружбе, анализировали в режиме нон-стоп ситуацию с середины 2020 года, когда начались известные события, печальные и сложные события в Беларуси. Можно ли сказать, что референдум сейчас в известном смысле переворачивает эту страницу, открывает совершенно новую страницу политической реальности в Беларуси?
Ну, в значительной степени да, хотя вот события, которые открылись на Украине, показали, что, к сожалению, часть общества все равно у нас есть, которая подвержена этим информационному воздействию. Сейчас мы чуть позже об этом поговорим.
Да, но да, в целом, да,
почему мы говорим, что он закрывает эту страницу? Во-первых, действительно, в стране больше года шла большая дискуссия о том, какие нужны изменения. В этой дискуссии участвовали как сторонники Александра Лукашенко, так и его противники. Все, кто искренне готов поделиться своим мнением, кто действительно желает каких-то перемен, имели возможность принять участие. То есть удалось чего добиться? Вот те, кто выходил на протест, опять-таки, там были самые разные люди.
Да, это правда.
Искренне. Там были националисты, там были ненационалисты. Так вот, те, кто действительно является гражданином, кто желает добра своему государству, они воспользовались и правильно сделали внесением изменений и дополнений, обсуждением референдума для того, чтобы, ну, если угодно, вернуться к нормальной гражданской жизни, да, для того, чтобы принять эту ситуацию, осознать свою позицию гражданскую.
И выразить ее, абсолютно легально, да.
Именно этот процесс определенного гражданского примирения, он и вызывал вот такое одобрение, вот такое, знаете, ну, приподнятое настроение. Это же всегда не может не радовать.
Абсолютно правильно. Задам вопрос, который не могу не задать. Так теперь у нас что получается? Что у нас получается, может человек возглавлять и какой-то замечательный человек, может возглавлять и Всебелорусское народное собрание и быть президентом? Мне задают такой вопрос.
Нет, там такая норма, во-первых, там есть переходное положение. Еще, кстати говоря, конституционная реформа с принятием Конституции не заканчивается, когда должно быть подписано решение.
Ну да, 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 там должны быть еще подзаконные акты какие-то.
По итогам референдумов, да. Во-вторых, ряд норм, они действуют как бы на некий переходный период. Законодательство определяет этот переходный период примерно 2 годами, хотя, возможно, он будет и раньше пройдет. Так вот, то, что может возглавлять, с скорее всего, распространяется только на этот переходный период, допустим, действующего глава государства. Вообще, в будущем соединять пост президента и председателя Всебелорусского народного собрания, ну, не так все считают, нецелесообразно, поскольку иначе теряется вообще смысл всей этой реформы, когда в одних руках будет сосредоточена власть и президентская, и народно-представительная.
Хорошо. Вадим Францевич, мы с вами, начиная разговор, говорили, что поговорим про Конституцию, а теперь поговорим про Украину. Вы у нас участвуете в разных интересных мероприятиях, и вы у нас человек глубоко политически интегрированный в белорусскую политическую систему. Что там в Беларуси на верхах про Украину думают? Как к этому относятся? Мы, конечно, читаем по губам и по словам, и по действиям, самое главное, и очень ощущаем эту поддержку нашей сложной миссии, которая в Украине сейчас. Но всякий раз, знаете, когда хочешь услышать из авторитетного источника мнение, а вы авторитетный источник у нас.
Ну вот, во вторник мне довелось принять участие в заседании Совета Безопасности Республики Беларусь. Он длился, вообще-то, ну, такой беспрецедентный формат, когда эксперты не просто привлекаются для подготовки, это было и раньше, и приглашаются для участия в Совете Безопасности. И он длился почти 3 часа, вот, и там президент Республики Беларусь, наши военные, руководитель дипломатического ведомства, премьер-министр, достаточно активно, ну, вообще откровенно, не то чтобы активно, просто откровенно рассказывали о ситуации сложившейся, ну, и подходы, они очевидны, вы их видите. Мы наблюдали с тревогой ситуацию, которая развивалась, мы видели, как Запад подталкивает Украину к войне, как целенаправленно стимулирует кризис, ну, по-другому не скажешь, ее государственности, втягивая Россию в эту войну. И Беларусь, кстати, как и Россия, Беларусь сделала все возможное для того, чтобы максимально сохранить мир, для того, чтобы быть площадкой для мира. Но возникла ситуация, и мы ее видели, и президент такой подробно доложил с картами военными, указанием тех группировок, которые были созданы на нашей границе, просто создавалась ситуация, по которой противник нам навяжет военное столкновение, но на своих условиях и на нашей территории. Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации, выбирая между не очень хорошим сценарием и совсем плохим сценарием. Конечно, любая там военная спецоперация, как это ни назови, она является крайне тяжелым решением.
Да.
Но мы могли, как, знаете, страусы, голову зарыть в песок, как некоторые наши сограждане, такие излишне впечатлительные или же простимулированные нашим противником. Так вот, они заявляют, ну так а что там, надо было вот и дальше. Ну дальше это продлилось бы год-два, я могу сказать, это очевидно, наши военные это подтверждают. Какой два? К концу этого года на наших границах была бы сконцентрирована такая численность войск. Ну вот, могу открыто озвучить эти цифры. Только на белорусском направлении, вы вдумайтесь, только на белорусском направлении. Это развернутые, это не польские, только литовские войска, это переброшенные в том числе из-за границы. 62 тысячи войск, по нынешним временам это очень много.
Конечно.
Более 800 танков, под 200 самолетов. Чуть менее 2000 бронированных машин, несколько сот орудий артиллерийских. Это только, я хочу подчеркнуть, это только белорусское направление. 4 полноценные дивизии, в том числе многонациональные дивизии НАТО развернутые. Уже началась переброска еще в конце этого года, того года. Началась переброска американских сил, передового отряда 8000 человек. Это подготовленные, это силы специальных операций, это не просто какие-то там маршевые части, да, или пехотные, вот, на фланге так называемые. Вот вся эта ситуация говорила о том, что рано или поздно нас, по нам нанесут удар. Ну, президент прямо сказал о том, что мы видели буквально вот 20, в режиме реального времени 22-23 числа дивизионы ракетные, выдвинутые границам Беларуси. Уже ракеты были подтянуты на изготовку. Уже говорить о дружественной какой-то позиции Украины, ну, вообще не приходилось. Но то, что сейчас повспоминали, стали говорить братские народы, мы как считали Украину братским народом,
ну,
так
да,
и считаем.
Ну, да.
Но дело в том, давайте разводить украинский народ и его, и руководство. как себя вел тот же президент Зеленский. Он, слушайте, тут всячески заискивал перед президентом Лукашенко. Да, как только случился 20-й год, ни трубку не поднял, ни борт не поднял, чтобы прилететь в Минск разобраться в ситуации. Не просто к санкциям присоединились, развернули оголтелую кампанию антибелорусскую. Санкции некоторые, как по воздушному пространству, стали вводить раньше, чем Запад. Организовали 15 центров, точнее, организационных групп антибелорусских на своей территории. Были задержаны несколько диверсионных групп, которые переходили границу. Это все подтверждается объективными данными, которые на территории Украины сами украинцы подтверждают. Угу. В Волынской области развернули лагеря подготовки боевиков. В составе вот этих сил, которые на Донбассе с местными жителями воевали, значит, создали так называемую группу погони, которая, не скрываясь, утверждала, что готовит государственный переворот в Белоруссии и хочет пройти через эту зону боевых действий для того, чтобы получить необходимый опыт. И это, понимаете, этот список могу продолжать. Вот это все, что происходило к югу от наших границ. Украинское руководство ввело себе по отношению к Белоруссии не то чтобы не менее, а в последние месяцы даже более враждебно, чем по отношению к России в 2020 году, так точно, и 2021. И при том, при всем, мы обращались к нам с просьбой об электроэнергии, мы давали им эту электроэнергию. До последнего президент Беларуси предлагал и украинским военным, и украинскому руководству одуматься, вступить в прямые переговоры с российским руководством. То есть переговоры – это компромисс, а когда украинские представители выдвигали односторонние ультиматумы, вообще не взирая ни на какую реальность, это же не они делали, это их подталкивали.
Конечно.
Правильно наши партнеры, союзники Китая утверждают. Посмотрите, кто разжег пламя войны. Пламя войны разжигали заокеанские хозяева. Проблема Украины даже не в том, что во главе ее стоит такой бездарный руководитель, как Владимир Зеленский. Проблема Украины в том, что даже такой бездарный руководитель, он не принимает самостоятельных решений и вынужден их согласовывать постоянно. Президент Беларуси подробно с нами поделился тем, как организовывались вот эти переговоры, которые проходили на белорусской территории. Крайне сложно, и сложно, потому что украинская сторона так себя вела. Украина, ну это очевидно, что-то не говорит, какие пропагандистские штампы не используют там. Но если объективно, Украина терпит военное поражение. Это украинское руководство терпит военное поражение. И в этих условиях они еще оттягивали время, практически на сутки оттянули время начала переговоров по каким-то надуманным предлогам. Ну, вот я вам один приведу. Угу. Они не хотели встречаться в Гомеле на белорусской территории. Это согласование, что на белорусской территории, заняло до 20 часов. Вы вдумайтесь, это жизни людей. До 20 часов,
да.
Это в итоге сколько людей погибло, собрались на Беларусь, в белорусской территории, но не в Гомеле. Это что того стоило?
Угу.
Затем им гарантировали безопасность. Они прекрасно отдавали себе отчет, что никто их не тронет.
Конечно.
Нет. Взяли в обход, пролетели через польскую территорию на польских натовских самолетах, вертолетах, точнее, Black Hawk. Они подлетели, цирк целый устроили, как будто если бы они ехали на обычных машинах или обычными...
Их бы там обстреляли, расстреляли, что ли,
их бы кто-то тронул.
Никогда.
И вот эта вся катавасия, тем не менее, и белорусы, и россияне согласились и встретились. И вот эти пятичасовые переговоры, здесь нужно отдать должное, конечно, российской стороне и лично помощнику президента Мединскому, они проявили уникальные способности в этой ситуации. И вот я вам честно скажу, как эксперт был, просто скептиком, это мало сказано. Но, как ни странно, удалось добиться довольно серьезных подвижек на этих переговорах.
Ой, ну дай бог, Вадим Францович.
И в этом плане Беларусь, конечно, хотя вот сейчас удар направлен по нам колоссальный, и экономический, и информационный, наших людей снова кошмарят.
Да.
Один за другим посылают фейки, пытаются поднять, качнуть ситуацию. Но тут нужно понимать, что те, кто поддается на территории Беларуси, сейчас этой прозападной бандеровской пропаганде, они столкнутся уже не только с правоохранительными органами, они столкнутся с гражданами, людьми. Это уже не просто какие-то протестные там настроения, взгляды или критика. В этой ситуации крайне остро. Любое такое паническое проявление, распространение слухов и сплетен, это на грани госизмены.
Это предательство и госизмена.
И вот у нас, например, во время референдума несколько сот человек в Минске вышло. Я с некоторыми нашими политиками в это время выезжал в телевидение, и они там что-то, буквально пару десятков человек, попытались вступить в спор. Они получили от нас такой отпор, словесный, безусловно, аргументированный, скажу так, что бежали, только пятки сверкали. Поэтому, мне кажется, вот это сейчас все должны понимать, и в России, и в Беларуси, что наступило такое время, когда ты либо человек и патриот, который четко дает себе отчет,
и гражданин, да, да, да.
Либо ты существо некое, какое написал там один или актер, или кто, ну, он для меня вообще просто некое безмозглое существо, что для него Apple Pay важнее, чем интересы России. Вот это, эти люди, они остаются за гранью вообще, в принципе, добра и зла. Тем более то, как мы видим, что происходит сейчас, какой травле подвергаются наши дипведомства за рубежом, наши граждане, каким нападением. Любой человек, объективно мыслящий, он увидит, где правда. Мы, русские и белорусы, сохраняем полное спокойствие. Мы готовы к миру. Мы, несмотря на все оскорбления, фейки, которые сыпятся в наш адрес, проводим последовательно свою линию. Как президент Лукашенко говорит, каждый пусть делает на своем посту то, что нужно. Никакой чрезвычайности. Что мы видим с другой стороны? Мат, перемат, оскорбления там. Шины режут машинам с российскими номерами в Европе. Истерика настоящая. Это истерика бессилия. Это истерика проигрывающей страны. Это истерика старого режима однополярного мира, который, уходя в могилу, пытается утащить с собой вот этими костенеющими пальцами и всех остальных. Это объективно, мы это видим. И еще раз подчеркну, вот эта последовательная линия, мы должны гнуть свою линию, это прямой путь к победе, и мы к нему придем все вместе. Русские, белорусы, украинцы, нам суждено быть вместе. Просто решение этой проблемы, мы видим, у кого находится, оно находится в руках президента Зеленского. От него зависит, кем он войдет в историю. Марионеткой западной, которая манипулирует и которая несет ответственность за жизни своих людей. Либо человеком, который переступит через какие-то амбиции, собственные страхи и примет необходимое решение, которое спасут украинскую государственность. Вот это то, что мы видим. А Беларусь, мы не ввязываемся вооруженную часть конфликта. Да, Российской Федерации это не нужно, она сильная держава в этом плане. Но мы прикрываем российский фланг, потому что не надо забывать, что есть еще Литва, Польша. Мы усиливаем охрану нашей южной границы. Мы обеспечиваем всю необходимую логистику нашим российским братьям, которые выполняют свой долг. Все, что касается гуманитарной, медицинской помощи, мы это будем делать. Но мы будем помогать и обычным мирным украинцам, безусловно, это наши братья тоже, как и Россия.
Ну, мирным украинцам и наша армия сегодня, когда ведет эту спецоперацию, она мирным украинцам, ну, практически гарантирует, как, насколько это возможно в ходе боевых действий, конечно, она гарантирует то, что никогда ни одна ракета, ни одна пуля не полетит намеренно в мирного украинца, который будет терпеливо ждать, когда за него решат те проблемы, которые вообще-то, по идее, если бы он был в иной ситуации, если у него были поумнее руководители, в меньшей степени предательские руководители, может быть, он и не влип бы в эту ситуацию, да и мы вместе с ним. Вадим Францович, я практически во всем с вами совершенно согласен, очень благодарен вам за такой комментарий. Единственное, конечно, я больший скептик по поводу этих переговоров, которые состоялись.
Я вам хочу сказать, тут у нас спора никакого нет, а как был скептиком, так и остаюсь в отношении этих переговоров. Другое дело, что они могли вообще провалиться, не начавшись.
Ну, верно.
Они могли провалиться, верно, только начавшись. Они могли вообще ничем не закончиться, ссорой, руганью и так далее.
Ну, да.
Но закончились в этом плане. Они гораздо лучше, чем могли предположить очень многие. Вот ровно о чем я говорю.
Ну дай Господь, чтобы так. Я скептическую заметку там у себя на Телеграме разместил.
Я видел.
Она скептическая, конечно. Ну, вы знаете, лучше мы с вами чуть разойдемся вот в этом скепсисе, но сойдемся в главном. В том, что нам сейчас надо вернуть то, что мы сохранили, слава тебе, Господи, отношения одного народа, одного близких народов, одного корня. Теперь Украину надо к этому как-то вернуть. Это непросто, это трудно. Бог даст, мы с этим справимся. Вадим Францович, спасибо вам большое за комментарий. Будем и дальше следить за этой ситуацией. Вот что вы с волнением говорили, что я сейчас с волнением говорю. Это не та штука, которую можно делать вид, что мы тут с вами какие-то объективисты и так далее. Это правда очень нас волнует и очень... Мы друзья Сибры в этом смысле. Если еще украинцы к нам присоединятся, вообще будет здорово. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, уважаемые радиослушатели журнала «Друзья Сибры»? Я вам, как его ведущий, Владимир Мамонтов, хочу сказать. Вот мы послушали хороший комментарий, интересный, взволнованный, я бы даже сказал, комментарий Вадима Францевича Гигина, нашего друга и сябра. А вы сейчас послушайте еще новости. Ну уж какие будут новости, такие будут. Они будут объективными и верными новостями, потому что они на радиостанции «Говорит Москва» будут произнесены. Это важно, это знак качества. А потом мы вернемся к вам с радиожурналом и продолжим рассказывать про то, как живет Россия и Белоруссия в это непростое время.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот, прослушали вы новости, и вернулся к вам радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. А дальше у нас дело пойдет так. Мы вам будем белорусскую новину, белорусскую новость зачитывать, а потом белорусские и российские комментаторы будут ее растолковывать. Ну, кто слушает наш радиожурнал, тот знает. Это у нас такой базовый принцип.
Белорусские новины. США приостановили работу своего посольства в Минске. Также Соединенные Штаты разрешили добровольный выезд из своего посольства в Российской Федерации его сотрудникам и членам их семей. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Прокомментировать это сообщение мы попросили политолога и публициста Сергея Феликсовича Черняховского.
Ну, естественно, все это демонстрация готовности к дальнейшему давлению на Россию и демонстрация враждебности. Отзыв дипломатов из Минского посольства, разрешение части дипломатов выехать из Московского, максимальная подготовка, пока демонстративная. Здесь встает вопрос, это окончательный разрыв или это не разрыв, или не окончательный разрыв. В любом случае он не окончательный, потому что так или иначе все эти вещи восстанавливаются. На мой взгляд, тем больше будут наши успехи на Украине, тем быстрее начнут восстанавливаться отношения с Западом. Можем ли мы жить без Запада? Ну, вообще-то говоря, можем. Вы знаете, когда в 20-е годы шла партийная дискуссия, можно ли строить социализм в одной отдельно взятой стране, и некоторые ортодоксы говорили о том, что, ну, Маркс вот говорил, что нельзя. А другая сторона возражала, а где у Маркса написано, что нельзя строить социализм на 1/6 части суши? Вот. Поэтому вопрос просто в том, действительно, как нам менять систему, как нам менять экономику. Сделать-то мы можем все, у нас достаточно и сейчас еще и финансовых ресурсов, и сырьевых ресурсов, и рабочей силы квалифицированной для того, чтобы суметь развиваться даже изолировано, при том, что, вообще-то говоря, мы не изолированы. Но уже набили немножко оскомину обращение, упоминание Китая и Бразилии, но, в принципе, это значительная часть мира не намерена с нами ничего разрывать. Когда там говорят о спортивных разрывах, знаете, вот сейчас же фильм идет «12 молчаливых мужчин».
Да.
Вот у нас был спортивный разрыв после гражданской войны с Западом, не участвовали в олимпийском движении. А оказалось в результате, что когда встречаемся, мы их обыгрываем. И когда в 50-е годы впервые Советский Союз принял участие в Олимпиаде, оказалось, что при разрыве больше 30 лет мы сходу оказались на втором месте в медальном зачете после США. А потом пошли их обгонять. Поэтому, вообще говоря, неучастие на некоторое время в международных соревнованиях может только способствовать становлению своих спортивных школ, потому что у нас все иностранные тренеры меняются, скажем, в футболе.
Да.
А толку как-то от этого нету.
Видите ли вы опасность в финансовой сфере, в экономике, и есть ли в развороте на восток, скажем, какое-то спасение? Ну, грубо говоря, вот есть такая точка зрения, по-моему, легкомысленная. А что полупроводники вот, или какие-то компоненты электронные? Ну, вот, допустим, они нам закроют. А будем в Китае покупать. Они все Китай делает на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, а Китай тоже еще 10 раз подумает, а торговать с нами или нет, если прикроют гигантский рынок ему на основании, что он работает и торгует с страной, которая находится под санкциями. Вот как с этим быть? Что вы по этому поводу думаете?
Ну, во-первых, прикрыть Китаю рынок, скажем, в США, это, среди прочего, нанести удар по потребителям США очень серьезный, потому что бытовые товары в основном идут из Китая.
Это правда.
Как сказал один из аналитиков, в шутку, у них на завтра кончатся шнурки, а через неделю кроссовки и джинсы. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что в любом случае надо быть независимыми. А, кстати, для того, чтобы быть независимыми, как считают экономисты, надо иметь свой рынок примерно на 500 миллионов человек. А для этого надо собирать, концентрировать свои возможности, в частности, и территориальные, и людские.
Ну вот я все прикинул, ну, допустим, на 150 или 140-150, да, ну, белорусских, 7-9 там, условно говоря, да, ну, если Китай приплюсовать, то тогда, конечно, все сходится. Ну, в общем, на самостоятельную рыночную жизнь нам может и не хватить такого количества людей. Причем я-то всех посчитал, и мы им младенцев, и стариков, а дееспособных людей-то там чуток поменьше будет.
Да и не чуток. Во-первых, значительное количество населения бывших советских республик будет все равно ориентироваться.
А, плюсовать будем так.
Да.
Ну, 500
потом,
не наберем или наберем.
После нынешнего, при благоприятном развитии нынешнем, это еще там 40 миллионов жителей Украины. Вот. А в целом,
вы оптимист, конечно,
надо развиваться и двигаться. И здесь, безусловно, о рыночном развитии своем надо говорить не с той точки зрения, что это будет чистая рыночная экономика, потому что производство многих вещей в ней окажется нерентабельным. Они могут быть самыми лучшими, но спрос на них будет недостаточно большим. А это должна быть проектно-мобилизационная экономика, ориентированная не на прибыль непосредственную, а на то, чтобы удовлетворять потребности.
Спасибо, Сергей Феликсович. Жизнь нам обеспечит события прямо по прейскуранту и даже сверх него. А вы уж нам их прокомментируете.
Белорусские новины. Нападение на Республику Беларусь будет автоматически означать нападение на Россию. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что получил заверение президента России Владимира Путина в том, что российское руководство будет рассматривать нападение на Беларусь как на Россию. Видеокадры с данными высказываниями Лукашенко распространил близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
Прокомментировать эту новость мы попросили военного эксперта Виктора Николаевича Литовкина. Виктор Николаевич, как вы оцениваете на фоне вот этих печальных, тревожных и сложных событий, связанных с Украиной, наши военные связи, наши контакты, давние и прочные, конечно же, но меняющиеся под влиянием определенной политической и иной обстановки, военной обстановки, как мы знаем сейчас, взаимоотношения России и Беларуси, вооруженных сил России и вооруженных сил Беларуси?
Я оцениваю это очень высоко, потому что, во-первых, Белоруссия разрешила и остаться нашим войскам на ее территории после окончания учений, временно остаться на территории.
Да.
Вот Лукашенко Александр Григорьевич, видимо, знал о планах России, о проведении миротворческой операции по принуждению Украины к миру. Да, он был в курсе всех деталей этой операции.
Скорее
вот
всего,
и
так,
поддержал президента России Владимира Владимировича Путина и разрешил территории Беларуси наносить удары по украинским аэродромам, по украинским местам скопления боевой техники, по базам украинских войск и по пунктам управления. Вот. Я думаю, что это, что Александр Григорьевич знал, что за этим последует. И тем не менее он пошел на этот шаг, потому что он считает, что действия России являются оправданными, справедливыми, и они направлены на защиту русскоязычного населения Донецкой и Луганской Народной Республики.
Хорошо,
и на прекращение братоубийственной войны на Украине.
Скажите, пожалуйста, ведь вы прошли немало разных войн, и не войн, и полувойн, и операций всевозможных и так далее. А как бы вы сегодня посмотрели на те действия, которые вооруженные силы России демонстрируют в Украине?
Сложности, конечно, неимоверные для проведения вот этой специальной операции. Но мы с вами взрослые люди, мы помним, как американцы воевали в 1999 году в Югославии. Когда они бомбили европейский город Белград, они наносили удары по объектам жизнеобеспечения, по водоснабжению, по канализационным системам, по электроснабжению этого города, электроподстанции разрушали, мосты, железнодорожные вокзалы, по автобусам стреляли, по жилым домам, по телестанциям, телекомпаниям. Помните, как китайские... телекомпанию разбомбили.
Да, там, да, да, потом, да, знаменитая история, да.
Не признавали, что это они нанесли удар по китайской телекомпании. Но, в общем, не жалели мирного населения и мирных людей никак, да, для того, чтобы достичь победы. И, кстати, война в Югославии шла 72 дня для того, чтобы добиться того успеха, который они добились, и то они даже не вступали ногой на югославскую землю, потому что они понимали, что их там мало того, что не ждут, что их будут там убивать, и они понесут чудовищные потери. Но примерно та же самая история была в 2003 году, когда американцы во второй раз напали на Ирак, да, и да, они к Багдаду шли больше двух недель, хотя там открытое пространство, пустыня, я был в этой стране, дороги великолепные там были, и они мчались на танках, постреливая из них в сторону Багдада, да, и то две недели шли. А вот от нас все ждут, что мы мгновенно за 2-3 дня победим вот эту вот бандеровскую свору, да, тем более, что мы поставили
не перед затронув собой задачу, при этом не затронув при этом мирное население.
Да, 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 не затронув мирных жителей, не нарушив жизнеобеспечение украинских городов. И мы эту задачу решаем, потому что, конечно, было бы легко так, как американцы делали, ковровыми бомбардировками наносить удары, да, что там, мать городов русских, Киев, да, да, или там, ой, Мариуполь.
Да, да, да.
Снесли полгорода с лица земли и маршем прошлись по этим местам. Нет, мы тщательно, хирургическим путем, тонкими ланцетами отрезаем их, эти города, чистим от бандеровцев. Да, и это очень трудная работа, при этом жертвуем жизнями и здоровьем своих воинов, и не только своих, но и вы тут упоминали Кадырова. Вот, и там же и погибают, да, 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 и да, да, воины кадыровских батальонов, да, да, специалисты, да, высокого уровня, профессионалы высокого уровня.
Да, да,
так,
да,
что, безусловно, работа очень сложная, очень тонкая, но она ведется успешно.
Спасибо Виктору Николаевичу Литовкину, военному эксперту, который прокомментировал нам спецоперацию, которая ведется сейчас на Украине. И вот в связи с этим я даже размышляю, вот у нас следующая рубрика сейчас пойдет, вот «Шутить, не шутить». Как-то осторожно надо с этим шутить.
Ты бери, бери картошку, ты бери, бери картошку, ты стежка, бери картошку,
ты бери картошку, ты бери картошку,
ты бери картошку, ты бери картошку.
Худкая лыжка.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, радиожурнал «Друзья Сибры», вы узнали нашу рубрику «Худкая лыжка». Ее, как обычно, ведет Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней», холдинга «Белта». А чего я там думал-то, шутить, не шутить? О чем? Да потому что никогда так не звучало тревожно и актуально, как ни странно. Война войной, обед по расписанию. Она же у нас русско-белорусскую кухню ведет. Елена Николаевна, что у нас сегодня на русско-белорусской кухне?
Ну что, зиму мы провожаем, отмечаем Масленицу. А, как известно, на этой неделе каждая уважающая себя хозяйка печет что? Печет домашние блины, оладьи, какую-то другую выпечку.
Я, кстати, страшно люблю блины, и даже не обязательно с икрой, хоть я и дальневосточник. Я их и так со сметаной очень люблю, такие тонкие, толстые, любые, гречневые, похожие на оладьи, похожие на сеточку такую, на кружевную. Вот все люблю, все они мне нравятся, лишь бы они были хорошей хозяйкой сделаны, ну и это вообще да. Просто супер. А
и
вы какие важно, хотите?
Блины же можно выпекать и на молоке, на так. Сыворотке, там, ну, на, даже на минеральной воде делают, на рассоле.
Рассоле, это забавно.
На кефире, если кто-то любит толстые блины. Даже на картофельном отваре у нас в Беларуси делают отменные блинчики.
Да. Это интересно.
Да.
Но у вас без картошки ничего не обходится, понятно. Так, ясно. И что же мы...
Знаете, даже готовят шоколадные блины.
Боже
просто
мой.
В само тесто они добавляют порошок какао, ну, и говорят, что получаются очень ароматные.
Ну, наверное.
Некоторые делают блины на кефире и добавляют туда кукурузную кашу.
Угу.
Вот некоторые вообще любят томленые блины, сгущенка с добавлением какао. Я честно скажу, что я стараюсь делать более такие классические варианты. Никакие там, никакой ни какао, ни кокосовая стружку, как потом кокосовые блинчики получаются, я не добавляю.
Ну, я думаю, это перебор.
Я делаю блины, которые мы назовем
мамины.
Привычные блины.
А то вы сказали,
для всех нас.
Вот именно, а то вы сказали какие-то утомленные блины. Нежно с морем прощались. Нет, это чересчур. Блин, это не утонченное. Даже какао лишнее, мне кажется. Эта штука не утонченная, она прекрасная в простоте
мы
какой-то
просто
своей.
Что называется такое заморское обезьяничание, да, когда нам просто вот блин обычный кажется, ну, такой банальной, привычной едой, несмотря на то, что это самая вкусная и самая удобная еда, потому как можно начинить чем угодно.
Вот.
Блины начиняем мясом, там, красной рыбой или даже икрой.
Да.
Некоторые начинают печенью, там, яйцами, творогом.
Вот это правильно.
Блины могут быть сладкие, не сладкие. Но я вот предлагаю сегодня сделать...
Ну, кокосом не надо. Не будем кокосом начинять, ладно?
Вкусные, нормальные блины мамины.
Хорошо. Ой, замечательно. Пишу.
Потребуется нам ингредиенты, пишем.
Угу.
Литр молока.
Ага. 1 л.
Яйца.
Так.
Да, одно или два яйца.
Давай,
но это я чуть позже скажу, зависит от того, какие блины нам нужны.
Так, так, так.
Дальше. Соль, 1 чайная ложка. И сахар, 1 столовая ложка.
Угу.
Мука. Зависит от того, мы собираемся печь тонкие или толстые блины. 15-20 столовых ложек. Если блины тонкие, 15 столовых ложек, тесто будет более жидкое. Если тесто более густое, значит 20 столовых ложек добавляем.
Так, так.
Дальше понадобится масло растительное, 5-6 столовых ложек. Вот, пожалуй, и все.
Да вот именно. Угу. Так.
Ну, а для начинки, если кто-то захочет там продолжить банкет, все, что пожелаете.
Понятно.
Главное, чтобы была основа, блин.
Вот именно, вот именно.
И не комом.
Да, и не комом. Так.
Все, начинаем готовить.
Давайте.
Быстро подогреваем молоко.
Вот.
Некоторые даже это делают в микроволновой печи. Я на электрической печке подогреваю все.
Да,
поэтому
так.
Без проблем. Значит, берем глубокую посудину, туда выливаем молоко, добавляем соль, сахар, яйцо. И тщательно размешиваем. Дальше. Любая хозяйка знает, что нужно высыпать просеянную муку по чуть-чуть, небольшими порциями. Консистенция теста, мы уже сказали раньше, та, которая вам необходима. И венчиком мы помогаем все это хорошо размешать. Дальше, вот есть такой вариант с растительным маслом. Некоторые смазывают сковородку растительным маслом, а некоторые разогревают растительное масло и почти кипящим выливают его в подготовленное тесто. Вот чтобы потом не возиться с растительным маслом, можно его кипящим влить в наше тесто.
Да, надо попробовать. Не знаю, никак не делал.
Да.
Так. Да я и по-другому не делал,
но
ничего себе.
Ну вот я пробовала так и эдак. Ну, по-моему, это практически одно и то же,
так.
Но вот немножко проще, что сразу закончил возню, и не надо дальше смазывать.
Ну понятно. Ну ладно уж, возня, не такая
уж. Вылили, и опять нам нужно хорошо вымешать блинное тесто, чтобы не было ни одного комочка.
Угу.
Ну, такая работа немножко нудная, А мы уже договорились, что в нашей рубрике всю нудную работу мы поручаем мужчине. Вот заодно будет.
Хорошо, да, заодно. Да, мышцы укрепятся, да. Так.
Все, вымешали хорошо тесто и приступаем к выпечке, собственно. Сразу хочу сказать, что вот у меня дома сковородка диаметр где-то 16 сантиметров. Так вот, из того количества ингредиентов, которые мы с вами перечислили, у меня получается где-то около 30 блинчиков. Ну, соответственно, хорошо. Размер 16 сантиметров, да,
диаметр
сковороды. Да. Так что рассчитывайте, если вам надо больше, чем 30 для любителя поесть, значит, берите в два раза больше ингредиентов.
Понятно.
Ну, а дальше все просто. Раскаленная сковородка, мы наливаем блинное тесто, разравниваем. Можно, кстати, сковородка, на которой вот мы накаливали растительное масло, чтобы лишний раз
не мыть.
Вот мы его вливали в тесто, да? Так вот на этой же раскаленной сковородке мы на эту сковородку наливаем блинное тесто. А дальше разравниваем и выпекаем блин до красивой румяной корочки с одной стороны, а затем переворачиваем и с другой стороны. И у нас в итоге получается очень красивый румяный блинчик. Ну и так 30 раз. Получается такая приличная стопочка румяных блинов.
Стопочка румяных блинов. Ну, замечательно.
Потом вы можете уже фаршировать там или мясом, но это уже другая история.
Ой, Елена Николаевна, а я вот...
Просто блины с маслом,
Со сметаной. Вот, со сметаной, вот так вот, да. Ну, иногда и хочется, может, и фаршированный, и оно, и чё ж плохого, вкусно бывает, и отлично. Но вот такие с пылу с жару, я думаю, лучше всего со сметанкой, там, с чем, чё под руку подвернется. Он сам по себе прекрасен, этот самый блин. И наша эта масленица, которая завершается... И это означает, что зима завершается, и, может быть, все наши беды вместе с этой зимой. Спасибо, Елена Николаевна, за вашу кухонную рубрику. И обычный такой трюк мы тут проделываем на этом месте. Я прощаюсь с радиослушателями и делаю такой анонс, что я-то попрощаюсь, конечно, а они песню послушают. Сегодня нам Вячеслав Шарапов, ведущий редактор радио «Спутник» из Минска, прислал, прямо вам скажу, очень актуальную песню. Я уже ее послушал. Слезу пустил, как точно умеют наши журналисты, наши коллеги, друзья Сибры, подобрать к делу и песню, и слово. А сам я, Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры», с вами на этом попрощаюсь.
Беломания.
Эх, Украина, Украина, сестричка наша, что ж ты сотворила над собой? Никогда не забуду твоего народного артиста, композитора Николая Мозгового, автора многих любимых нами песен, с которым мы лет тому 12 назад в его кабинете директора Государственного концертного зала «Украина» беседовали о насущном. Как же он, Петрович, все предвидел, как сокрушался. Он как настоящий, а не искусственно раскрученный артист, как тонкий художник ощущал твой пульс и твой путь. Он чувствовал, что уже тогда требовалось вразумление его заблудшей Неньки, которая по чьей-то злой воле не доглядела деток, набивших на себя бандеровские контура. И сердце болело у Николая Петровича, обливалась кровью, а вскоре и не выдержала. А сегодня цена твоего вразумления, любимая моя Украина, чудовищно высока и кровава. И долго мы еще будем лечить твои нарывы и раны. А помнишь, какую хорошую песню для советского фильма «Большая жизнь» написали рожденный в Петербурге композитор Никита Богословский вместе с поэтом, уроженцем Белоруссии Борисом Ласкиным? «Спят курганы темные». Поет народный артист СССР, сын Донбасса Иосиф Кобзон.
«Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел степь донецкую, парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел степь донецкую, парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и с собой направился